Так, мы с вами постепенно продвигаемся по степи. Мы продвигаемся с востока на запад. По времени мы тоже продвигаемся уже вот до 9-10 столетия. Доходим. Ну, а постепенно идя в западную сторону, мы с вами добрались до хазаров и хазарского каганата. Про хазар мы все знаем только одно, что они неразумные. Это нам Пушкин сказал. Но вот вряд ли он очень хорошо знал эту тему. Потому что на самом деле, конечно, хазары были очень даже разумные люди. Но у них были всякие сложности, естественно, как у всех. С 7 по 9 столетия главным деятелем на пространстве Восточной Европы был расположен в ее южной степной зоне, а также на Северном Кавказе, хазарский каганат. Это у нас уже степь Восточная Европа, то есть мы уже по степи заехали практически в Европу. Сами хазары были одним из замечательных народов той эпохи. Хазарский каганат был первым государством в Восточной Европе, объединившим кочевые и оседлые племена в единую структуру. Относительно происхождения хазар и их прародины существует несколько гипотез. Доминирующее положение в российской науке занимает та, что хазары происходят из племенного союза, сформированного агурами, савирами и на завершающем этапе алтайскими тюрками. Хазарский язык, подобно гунскому, аварскому и древнеболгарскому, принадлежит к западной ветви тюркских языков. Первоначально поселения хазар сосредотачивались в низовье Терека и по берегам Каспия. Следы обитания хазар у Каспия сейчас скрыты наступившим морем, и лишь дагестанский виноград, принесенный хазарами с Кавказа в дельту Волги, остается свидетельством их миграции. В то время уровень воды в Каспийском море находился на отметке -36, иными словами, на 8 метров ниже, чем сейчас. Оттого очень большой была территория Волжской дельты, доходившей до полуострова Бузачи, продолжение Мангышлака. Это были настоящие Каспийские Нидерланды, изобиливавшие рыбой. Основное ядро хазарского государства включало в себя северокавказскую территорию и треугольный выступ к северу между Нижним Доном и Нижней Волгой. Какое-то время хазары контролировали степи и пустыни к востоку от Волги, до реки Яйка. Южная граница проходила приблизительно по главному Кавказскому хребту. Дарьяльское ущелье охранялось асами, аланами, которые были подданными хазар. Черноморское побережье от устья Кубани до Керченского пролива может быть принято за участок западной границы хазарского государства. Азовское море образовывало естественную северо-западную границу. Границы каганата не оставались неизменными. В период апогея хазарского могущества в зону его влияния входила закавказская Албания. Данниками каганата одно время были болгары в Приазовье и на Средней Волге, финноязычная мордва, мадьяры, бургасы, а также славянские племена вятичей, радимичей, северян, полян, возможно, также уличей и тиверцев, занимающих Северное Причерноморье. Иными словами, влияние хазар простиралось на запад до устья Дуная. На рубеже VI и VII столетий хазары входили в состав тюркского каганата, или эля, территория которого простиралась, как мы помним, от Манчжурии до Азовского моря и Дона. Столица эля находилась в современной Киргизии. Это был город Суяб, находившийся около современного Токмака. Правили в каганате монархи из монголоязычной по своему происхождению династии Ашинов. Ну, мы все это с вами проходили. Ослабевший в результате междоусобицы тюркский каганат в 657 году пал под ударами китайской армии. Империя Тан включила его в свой состав, оставив его западные владения вне своих пределов. Тем самым обрели независимость кочевые и оседлые народы, обитавшие на юге восточноевропейской равнины, на Кавказе, в Поволжье и Заволжье, а также за рекой Уралом и на западе современного Казахстана. Народы, ранее входившие в состав каганата. В сложившейся ситуации воспользовались хазары, которые оказались самым сильным и наилучшим образом организованным народом Восточной Европы. Но еще до окончательного покорения тюркутского эля китайцами потомки кагана Ибн Шагуя из племени Нушиби и из рода Ашина около 651 года бежал к хазарам, у которых тогда не было государственной власти. Хазары приняли его и сделали своим ханом. Хан-тюрк их очень устраивал. Он кочевал со своей ставкой в низовьях Волги, между нынешними Волгоградом и Астраханью, весной откочевывал на терек, лето проводил между тереком, Кубанью и Доном, а с приходом холодов возвращался на Волгу. Хазарам не приходилось содержать своего хана. Он не требовал с них налогов, кормясь собственным кочевым хозяйством. Хан и пришедшая с ним военная знать, удовлетворяясь дарами подданных, не вводили системы поборов и не занимались торговлей. Зато тюркские ханы и беки, возглавив хазар, ставших к тому времени совсем не воинственными, организовали их защиту от арабов. Те наступали из Азербайджана через Дербент на терек и Волгу. Тюрки, народ воинов, защищали хазар от врагов и совместно с ними образовали в Прикаспии небольшое государство. После падения тюркского эля Хазария стала суверенным государством со своей правящей династией во главе, хотя эта династия не местного, а тюркютского происхождения, заботливо сохраняющая традиции тюркютского каганата с его претензиями на господство над всем кочевым миром. Чтобы стать гегемоном в Восточной Европе, хазарам понадобилось разгромить конкурентов в этом регионе, близкородственных им по языку болгар или булгар, о них в следующей лекции мы поговорим, в Хазарии в 660 году болгарская орда Аспароха под натиском хазар ушла на запад, обосновавшись в дельте Дуная, а затем перешла эту реку и заняла Добруджу. Именно тогда власть хазар распространилась на большую часть Причерноморья, включая и степной Крым. В Хазарии воспроизводилась титулатура и система управления, сложившаяся в тюркском каганате. Во главе государства стоял наследственный правитель с титулом кагана. Преемство власти основано было на лестничной модели, укоренившейся у тюркских народов. Престол передавался от старшего брата младшему, а потом переходил к старшему сыну старшего брата, доходил до оставшегося в живых младшего сына младшего брата, если тот царствовал, и затем переходил в следующее поколение. Кагану принадлежала верховная правительственная и судебная власть. Он осуществлял командование вооруженными силами. Сакрализация правителя выражалась в том, что он почитался как священная особа, как ставленник неба, тенги, и являлся своего рода первосвященником культа неба. Образ жизни кагана подлежал строгой регламентации. Подданные наделяли его сверхъестественными способностями, присутствие которых выражалось в победах над врагами и в военной добыче. При военных неудачах у народа возникало подозрение, что небо отвернулось от кагана, что провоцировало кризис власти, нередко оборачивавшийся убийством священной особы, на место которой становился новый каган из того же рода ашинов. Родственники кагана, принцы, как и у тюркютов, именовались шадами. Тот шад, который считался ближайшим претендентом на трон после ухода кагана, иными словами, наследник престола, именовался тегином. Правители вассальных народов именовались этельбергами. Зависимость вассальных народов от каганата ограничивалась данью в пользу кагана, которая была разнообразной и соответствовала основной или наиболее ценной продукции хозяйственной деятельности подвластного народа, а также участием в военных действиях каганата в качестве вспомогательных сил, своего рода союзников по принуждению. Унизительной повинностью вассалов была поставка в гарем кагана девиц красивой наружности и благородного происхождения, в том числе и дочерей самих Этельберов. Значит, я, на самом деле, это вообще сам по себе текст очень интересный весь был, но поскольку текст получался очень длинный, я многие сейчас, много сейчас не читаю, это будет в тексте, который будет приложен к потом, который будет в сайте. Поэтому я вам очень советую потом прочитать, потому что там много интересного. Хотя правители зависимых народов, этельберы, несли унизительную повинность поставлять своих дочерей в гарем Кагана, в своей внутренней жизни эти народы обладали автономией. Назначаемые Каганом наместники на подвластных территориях назывались тудунами. Их главная обязанность заключалась в организации сбора дани и переправки ее в столицу Хазарского Каганата, которая первоначально располагалась в Семендере на берегу Каспия, близ современной столицы Дагестана Махачкалы, ну или, по другой версии, севернее около Кизляра. После поражения хазар в войне с мусульманским полководцем Мирваном около середины VIII века столица Каганата была перенесена из Семендара в расположенный в устье Волги город Бейду, переименованный в Итиль или Атиль по названию реки. Тюркоязычные народы заимствовали этот гидроним у угров. Вместе с переносом столицы происходил геополитический сдвиг. Хазары переселялись с кавказских предгорий на север, на берега Волги и Дона, в Приазовье, так что Дагестан отчасти приходил в запустение, а отчасти, населенный, как и в прошлом, горцами, он уходил из-под прямого контроля Каганата. Это новое место оказалось очень удобным в торговом отношении. Оно позволяло контролировать выход в Каспийское море. С середины VIII века начался подъем международной торговли, и Итиль превратился в крупнейший транзитный рынок. Высший слой в хазарском обществе составляли тарханы, доходы которых не облагались налогами. К этому сословию принадлежала родовая аристократия хазар и кочевых племен, зависевших от каганата. Тарханы назначались на высокие государственные должности, в частности тудунами. Из их числа подбирались судьи, они же командовали подразделениями в вооруженных силах каганата. Большую часть населения составляли свободные люди, кочевники и полукочевники-скотоводы, а также земледельцы, в том числе садоводы и виноградари, ремесленники, купцы. Невольники назывались татами. В источниках нет сведений об уголовном и гражданском процессе у хазар, а также о наказаниях за преступления, но смертная казнь применялась широко. Арабский историк и географ X века Ибн Хаукаль в книге «Пути и страны» писал об особом и наиболее гуманном виде исполнения смертного приговора. Когда иной раз бывает необходимо убиение одного из них, и в то же время царь не желает его открытой казни, то приказывает ему самому убить себя, и тот удаляется в свой дом и кончает с собой. Содержание двора Кагана, финансирование чиновничьего аппарата, военные расходы предполагали регулярное поступление денежных и иных средств в казну. Главным источником пополнения казны служила дань, взимаемая с зависимых народов, военная добыча, а также 10% налоги с доходов, которые приносила внешняя торговля. Господство каганата над зависимыми народами и племенами обеспечивали вооруженные силы, которые, однако, были немногочисленными. По словам историка из Тахри, царская армия состоит из 12 тысяч человек. Когда умрет из числа их один человек, то немедленно ставят на его место другого. У них нет определенного постоянного жалования, разве что малая талика перепадает на их долю после длительного промежутка времени, в случае войны или когда их постигает какое-нибудь дело, из-за которого они все собираются. Это была тяжелая кавалерия. Всадники и их кони были защищены броней. У тюркутов-гвардейцев, составляющих вооруженную свиту Кагана, назывались бури, что значит волки. на родовых знаменах ашинов изображалась вышитая золотом волчья голова. Официальная легенда, как мы с вами помним, гласила о волчьем происхождении правящего рода. И эта легенда вместе с правящей династией ашинов перешла от сюркютов к хазарам. Воинская дисциплина у хазар была железной. В противном случае было бы невозможно народу, насчитывавшему едва ли больше 100 000 человек, властвовать над конгломератом разноязычных племен, совокупная численность которых, вероятно, приближалась к 3 000 000. Арабский путешественник и писатель первой половины X века Ибн Фадлан, один из немногих арабских путешественников, лично побывавших в Восточной Европе, писавший о хазарах в пору, когда каганат склонился к закату и когда воинская дисциплина, похоже, падала, тем не менее застал еще такой порядок, когда, если воинский отряд бежит с поля боя, то предается смерти всякий, кто из него возвратится. А что касается предводителя и его заместителя, то, если они обратятся в бегство, приведут их самих и приведут их жен и детей, и дарят их другим в их присутствии, жен и детей, в то время как они смотрят на это, и точно так же дарят их лошадей, и их домашние вещи, и их дворы. А иногда царь разрежет каждого из них на 2 куска и разопнет их, а иногда повесит их за шеи на деревьях. Иногда же, если окажет им милость, то сделает их конюхами. Когда каганат вел войну со своим главным противником, обладавшим многократно превосходящим его людскими и экономическими ресурсами, исламским халифатом, то также и в других масштабных войнах к тяжелой кавалерии хазар присоединялась легкая кавалерия, выставляемая зависимыми племенами, в основном кочевниками и полукочевниками. Так бургасы обязаны были при необходимости предоставить в распоряжение кагана 10 000 всадников. Общая численность вооруженных сил во время войны с опасными противниками возрастала более чем в 10 раз. По, возможно, преувеличенным оценкам, численность вооруженных сил каганата при полной мобилизации, когда опасность угрожала самому существованию государства, доходила до 30 000 всадников. В войске хазар имели своего рода инженерные подразделения, обслуживающие стенобитную и каменнометную артиллерию, которая через тюркютов заимствована была у Китая. По крепостям на оборонительных рубежах каганата, а их особенно много было в горах и предгорьях Дагестана, у Каспийского прохода, несли сторожевую службу, сменявшие друг друга гарнизоны, состоявшие как из хазар, так и из разноплеменных горцев, зависящих от кагана. В случае осады и к обороне крепостных стен привлекались, вероятно, все мужчины, способные носить оружие. Через каганат проходил северный маршрут Великого Шелкового пути, который связывал Китай с империей Ромеев, Византии и Западной Европой. По стране двигались нагруженные товарами караваны из Средней Азии в Поволжье и далее в Крым. И в каждом таком караване могло быть по нескольку сотен, а иногда и 1000 верблюдов, лошадей, купцов, погонщиков, грузчиков. По дорогам и водным маршрутам везли дорогие товары – рабов, шелк, пушнину, золото, серебро, янтарь, ювелирные изделия, но также рыбу, сушеные фрукты, вино, масло, воск. Торговля велась купцами-рахданитами, преимущественно из числа въехавших в страну иудеев и их потомков. Главной валютой, которая использовалась в торговых операциях, служил серебряный дирхем халифата, который у еврейских купцов получил название шелег, что значит «белый». Торговля в каганате была почти исключительно транзитной. На экспорт из страны вывозился, судя по содержащимся в исламских источниках сведениям, только, как это ни удивительно, рыбий клей и слюда. Истахри утверждал, что хазары не производят ничего и не вывозят ничего, кроме рыбьего клея. Впрочем, по словам арабского Георгия, арабского географа Аль-Мукаддаси, в Хазаре было большое количество овец, меда и иудеев. При этом мед в Хазаре в основном поступал в качестве дани из зависимой от каганата страны бургасов, в то время как овцы, козы, крупный рогатый скот, лошади и верблюды составляли основное богатство самих хазар, которые оставались народом полукочевников. Правда, полукочевой образ жизни поддерживали состоятельные хазары, сохранившие стада, которые могли прокормить их семьи. Земля находилась не в частной собственности, но в родовом владении. Кочевники и полукочевники жили в юртах, которые они перевозили с собой в кибитках, а оседлые земледельцы строили жилища в виде полуземлянок или хат из самана, сырцового кирпича. Родовые старейшины окружали свои жилища стенами, сложенными из камня. Но строились и такие крепости, в которых размещались гарнизоны, призванные защищать рубежи каганата от вражеских вторжений. Некоторые из подобных крепостей и замков, вокруг которых селились не только земледельцы, но и ремесленники, а также купцы, особенно если такие поселения устраивались на торговых маршрутах, некоторые вырастали в города. Языческие верования хазар. У своих предков тюркского происхождения, перекочевавших на Северный Кавказ из азиатских степей, хазары унаследовали поклонение божеству неба Тенгри. В любом случае тюркское божество Тенгри могло приобрести новое имя иранского происхождения под влиянием религиозного культа ираноязычных аланов или атмосагетов, которые были заимствованы хазарами. Ну, вероисповедание тюркские мы будем говорить отдельно, это будет у нас отдельная тема. Надеюсь, на следующем занятии мы уже до этого доберемся. Вот, ну, в любом случае, сейчас я просто об этом упоминаю, а потом мы будем говорить более подробно именно об этом. В хазарском каганате была очень активна христианская миссия. Самые ранние сведения о христианской миссии в хазарском каганате связаны с албанской церковью, которая, имея своего католикоса, состояла в вероисповедном единстве с армяно-григорианской церковью. В 682 году князь христианской Албании, территория которой приблизительно совпадала с современным Азербайджаном, направил к Этельберу гуннов, то есть хазар, епископа Израиля, Израиль – это имя, и тот вместе со своими спутниками отправился в путь на север через горы. После долгого и утомительного пути миссионеры наконец пришли в Дербент, жители которого с большими почестями приняли их, а затем и проводили дальше. Накануне 40-дневного поста они прибыли в великолепный город Варачан. Вероятно, это была резиденция Этельбера Сабиров, которых Моисей называет гуннами. Великий князь гуннов вышел ему навстречу с приветствием, принял с великой радостью. Отдохнув в течение нескольких дней, Израиль начал проповедовать Евангелие перед собранием вельмож и народа в присутствии самого Этельбера. Проповедь епископа подействовала на души собравшихся савиров, и народ этот во главе с Алп-Этельбером принял христианскую веру. Уверовав во Христа, Алп воздвигал церкви и умножал почести священников Божиих. А епископ Израиля со своей стороны повелел срубить самое большое, посвященное скверному аспандиату, дерево, дуб с пышной кроной, которому приносили в жертву лошадей и который окропляли кровью жертвы. Услышав об этом, колдуны и чародеи, то есть местные языческие священнослужители, вместе с простолюдинами, подняв вой и бия себя в грудь, пришли к князю гуннов и кричали громкими голосами: «Зачем вы согласились ломать, разрушать и уничтожать наши капища и жертвенники, отцами вашими построенные?» Тогда князь гуннов ответил колдунам и чародеям: «Если теперь вы с помощью капища храмов или деревьев, посвященных Аспандиату, сумеете устрашить его или же ввергнуть его в тяжкий недуг, или даже не спошлете ему смерть, мы поверим вам и велим тут же строить капища и храмы и воздвигать идолов. Но если вы не сможете воспрепятствовать ему, мы поверим, что он послан нам Богом, и поклонимся единому Богу, сотворившему небо и землю, солнце, луну и звезды. А вас, связав вам руки и ноги, предадим в его руки, чтобы он и вас сжег вместе с тем деревом и вместе с капищами». Тогда колдуны, ворожеи и чародеи, это все из письма, начали свое неистовое колдовство, произнося вздорные и бессмысленные восклицания, но ничего не могли поделать со своим лживым и суетным искусством. Епископ приказал священникам взять в руки топоры, опуститься на колени и помолиться Богу, читая следующий псалом: «Да восстанет Бог, да расточатся враги его». Затем он осенил знамением креста высокие деревья, посвященные скверному Аспандиату, после чего священники двинулись в рощу и повалили все деревья. Епископ тут же велел перевести бревна в город Ворочан. Пригласив к себе искусных мастеров по дереву, он приказал изготовить из круглых бревен прекрасный крест. Снабдив его чудесными украшениями, он установил этот крест для обетов и молитв восточнее царского дворца. И повелел князь схватить поклоняющихся сатане и дьяволам колдунов и ворожеев. Он отдал их в руки епископа. Тот повелел некоторых из них сжечь на кострах на перекрестках дорог и улиц, чтобы показать, как бессильно суетное колдовство. А некоторых бросил в темницы, и вся страна избавилась от суетных верований и покорилась наилегчайшему игу служения Христа. Он повелел также сжечь и выбросить вон золотые амулеты, которые носили на себе язычники, а сам на глазах у всех своими руками мял и скручивал их, придавая им вид креста, и тем самым показал всем свою праведность. Вот. Приняв вместе со своим народом христианскую веру, Этельбер Алп отправил послание аэропету Албании Елиазару и правителю страны Варазатрдату с просьбой об открытии в его стране епископской кафедры и о том, чтобы на нее был назначен Израиль. Став христианином, Алп не порвал с Каганом, который, как и хазарский народ, по-прежнему придерживался языческих верований. Пока хазары были заняты войной с болгарами, они должны были мириться с двойной игрой гуннского князя, ускользавшего из-под их власти. Но после победоносного завершения хазаро-болгарской войны стало возможно заняться и гуннами, и Закавказьем, государствами которого Алп своевольно связал себя самостоятельными дипломатическими отношениями, игнорируя тем самым свой вассальный статус. Похоже, что Этельбер Савиров был приведен туда в подобающее вассалам, был приведен тогда в подобающее вассалу реально зависимое положение по отношению к Кагану, и в последующие времена, до тех пор, пока в IX веке Савиры не откочевали вместе с булгарами с Кавказа вверх по Волге, Этельбер уже не вел сепаратных войн, во внешней политике сообразуясь с волей правителей Каганата. Часть савиров сохранила христианское исповедание, но, судя по позднейшей истории этого народа, в массе своей савиры, откочевавшие на Волгу в ее среднем течении, оставались язычниками до тех пор, пока их прямые потомки чуваши не приняли православие, пребывая уже в лоне российского государства. В конце 7-го столетия между империей ромеев Византии и хазарским каганатом с сложились союзнические отношения в общем противостоянии халифату, арабскому халифату. Православные общины существовали в разных городах Хазарского каганата. Имперские власти в Константинополе, исходя из взаимной с каганатом заинтересованности в сохранении союзнических отношений, не без успеха ходатайствовали об улучшении положения своих единоверцев в каганате. В VIII веке христиане в Хазарии получили единую церковную организацию, распространившуюся на всю страну. Значит, таким образом, часть хазар была обращена в христианство. Часть хазар обратилась в мусульманство. Первоначально Хазария была тюркюским ханством, господствовавшим над местными племенами благодаря военному превосходству. В такой форме государство было бы весьма неустойчиво, если бы не ханы из династии Ашина не нашли способ привязать к себе своих подданных. Для этой цели они предоставили племенным вождям автономию во внутренних делах и, более того, допускали их к занятию высоких должностей в чиновной иерархии самой державы. Не только вожди, но и их соплеменники были заинтересованы в участии в закавказских войнах, так как это, с одной стороны, приносило богатую добычу, а с другой – предотвращало вторжение арабов, от которых ни язычники, ни христиане не могли ждать ничего хорошего. Итак, в первый период хазарское господство для народов Восточной Европы было необременительно, спасало от нападений злейших врагов мусульман и давало возможность личного обогащения. Все вместе взятое обеспечивало популярность хазарского кагана и внутренний мир в его державе. Однако такое положение могло продолжаться лишь до тех пор, пока успех сопутствовал хазарскому оружию. Позорное поражение в 737 году, нанесенное хазаром арабским полководцем Мирваном, уронило престиж тюркской династии. Конец VIII века отмечен был поиском нового пути для внешней и внутренней политики хазар. Возрастает значение племенных князей, усиливается христианская пропаганда, делаются попытки примирения с арабами путем заключения дипломатических браков. Но наиболее значительную роль сыграл подъем активности дагестанских иудеев, который привел к государственному перевороту и захвату власти династии иудейских царей. Об этом немножко ниже подробно я расскажу. Новое правительство сумело подавить сопротивление своего народа, восстание кабаров, но после этого Хазария преобразилась. Она перестала быть конфедерацией племен, объединенных своим собственным вождем ханом, а стала монархией, покорной царю, чуждому народу по культуре и религии. Хазарские христиане, мусульмане и язычники оказались в оппозиции правительству и подчинялись только силе. Положение оказалось безвыходным еще и потому, что свойственная иудаизму исключительность не допускала обращения в государственную религию широких народных масс и обрекала их на беспросветное прозябание в качестве вечных налогоплательщиков и запуганных слуг своих жестоких господ. Естественно, что иудейское правительство, которое не могло опираться на свой народ, вынуждено было искать союзников за пределами своей страны, главным образом в Заволжских степях. Против арабов войны не велось, так как иудейско-хазарские цари отказались от Закавказья. Мир с халифатом, с арабским халифатом, стал теперь стержнем хазарской политики и основой для перестройки экономики хазарского государства. Именно мир позволил широко развернуть волжскую торговлю, которая обогащала правительство и этильских купцов и давала средства на содержание армии наемников. Эта торговля ничего не приносила степнякам, но их интересы не принимались в расчет. В X веке Хазария стала торговым городом с прилегающей провинцией, а не страной, имеющей столицу. Противоположность интересов торговых кругов Итиля и население восточной и торговых, противоположность интересов торговых кругов Итиля и населения Восточной Европы стимулировало отпадение славянских племен, подчинившихся Киеву, волжских болгар и алан, хотя последних хазарам удалось усмирить. Крайне обострились отношения с печенегами на западе и гузами на востоке, а мусульманская опасность воскресла там, откуда хазары ее не ожидали. В X веке арабы ослабели, и их огромное государство развалилось на части. Но слабел халифат, а не мусульманские народы. В 900 году Исмаил Самани объединил под своей властью Среднюю Азию и Восточный Иран. Новое царство стало цитаделью ислама на Востоке. Еще в 893 году Исмаил Самани покорил Талас, а в дальнейшем остановил тюркские набеги на Венарахар. Но мощь саманидов заключалась не только в оружии. Мусульманские проповедники проникали в тюркские кочевья и распространяли там веру ислама. Около 900 года были обращены племена, жившие в горах Тянь-Шане от озера Иссык-Куль до Кашгара. Затем ислам был распространен среди гузов, хотя и не охватил весь народ. Тем не менее, гузы вступили в союз с саманидами и так стеснили карлуков, что те утратили гегемонию в степи и тоже приняли ислам. В начале X века в мусульманскую веру обратились канские болгары. Хазария оказалась во враждебном полукольце, охватившем ее с востока. После того, как хазары потерпели жестокое поражение от мусульманского полководца Мирвана в 737 году, Каган вынужден был принять ислам. Вместе с ним переменили религию и многие из составлявших его окружения тарханов. Затем, когда угроза стороны халифата отступила, Каган и большая часть тех, кто последовал его примеру, отпали от исламской уммы. Но некоторые из переменивших веру хазар остались мусульманами. Ну, вот, значит, это, я сейчас не буду вам все подробно считать, потом прочитаете в тексте. Обращение в ислам принцессы Хатун. Это был лишь один из эпизодов, когда веру Магомеда принимали знатные хазары. В Дербенте, бывшим предметом соперничества между халифатом и хазарами, имелась многочисленная мусульманская община, как из поселенных там арабов и персов, так и из принявших ислам местных горцев. Обращение хазар в иудаизм. Относительная безопасность, установившаяся в хазарском каганате во второй половине VIII века, а также то обстоятельство, что через Хазарию проходил один из маршрутов Шелкового пути, привлекали в каганат рахданитов, купцов иудейского исповедания. Приток в страну иудеев привел каганат к религиозному перевороту с далеко идущими последствиями. Языческие верования по разным причинам уже не грели душу хазарам, соприкоснувшимся с миром христианской и исламской цивилизации. А политические соображения также подталкивали властные сферы каганата к принятию одной из монотеистических религий, что должно было повысить статус государства на международной арене. А вот сам этот выбор исходил из стремления к сохранению суверенитета. В Константинополе принятие христианства отождествляли с вступлением в отношения подданства или вассальной зависимости от императора. Так что даже там удостаивали государей новообращенных народов придворных чинов. А в Дамаске и потом в Багдаде принятие ислама подразумевало вхождение в состав халифата и признание правителями исламских народов верховенства халифа. Но в ту пору, как и в течение многих веков до тех пор, не существовало еврейского государства. Так что для сохранения независимости самым безопасным было обращение в иудаизм. Оно, правда, не приобреталось для каганата союзных государств, но и на Востоке, и на Западе еврейские общины, несмотря на свое религиозное неравноправие, обладали влиянием, в особенности в финансовой сфере. А значит, у них был инструмент воздействия и на монархов, нуждавшихся в денежных судах, хотя бы уже только для содержания войск, и ведения войн. Поэтому оригинальный выбор веры, сделанный хазарским государством, не был лишен политического расчета. Хотя сами иудеи, преданные идее происхождения своего от Авраама по плоти, не стремились к расширению своей общины за счет прозелитов, которых принято было считать проказой Израиля. Они все же не отвергали прозелитизм абсолютно, и поэтому обращение в иудаизм гоев-язычников не было табуировано. Беспримерность обращения каганата заключалась в том, что не отдельные лица изгоев, а целое государство приняло религию иудеев и сделало ее, прибегая к современной терминологии, официальной и господствующей конфессией. Лев Николаевич Гумилев выдвинул своеобразную концепцию иудаизации каганата, отвергая самый факт обращения хазар. Он пишет: «Обращения хазар в иудаизм не было, да и не могло быть, писал он, так как в средние века прозелитические религии, христианство и ислам, резко противопоставлялись древним религиям, где к исполнению культа допускались только члены рода, даже в том случае, если род вырос в этнос». Иудаизация каганата представляла собой, по Гумилеву, захват власти иудеями, чему способствовали смешанные браки между хазарами и еврейками, в результате которых дети от таких браков признавались, согласно иудейской традиции, иудеями, но считались при этом своими хазарами, в силу господствующего у них патриархата. Сын хазарина и еврейки имел все права отца и возможности матери. Его учили еврейские раввины, члены общины помогали делать карьеру или участвовать в торговле. Род отца защищал его от врагов и страховал в случае несчастья от бедности. Не в пример хуже оказывалась участь полукровки, отцом которого был еврей. Сын еврея и хазарки был всем чужой. Он не имел права на наследование доли отца в родовом имуществе, не мог обучаться Талмуду в духовной еврейской школе, не получал поддержки ни от кого, кроме своих родителей. Этим беднягам не было места в жизни. Поэтому они ютились на окраине Хазарии, в Крыму. Их потомки составили крошечный этнос крымских караимов. Переворот завершился по Гумилеву в начале IX века, когда влиятельный иудей Абадия взял власть в свои руки, превратил хана из династии Ашина по отцу в марионетку и сделал раввинистический иудаизм государственной религией Хазарии. Еврейские и исламские источники называют Абадию и его потомков, вплоть до Иосифа, царями Малик. Из исламских памятников известен акт позднейшего отстранения кагана от реальной власти, превращение его в сакральное лицо, которому поклоняются, хотя и своеобразно, так что при определенных обстоятельствах он становится сакральной жертвой, но в любом случае он не правит. На этом основании сложилась концепция, в русской историографии преобладающая, согласно которой и Булан, и Абади были беками, которые стали править в каганате, хотя по чести и занимали положение ниже каганов. Булан был первый хазарский князь, склонившийся к иудейству. Его обращение произошло в стране, составлявшей первоначальное ядро Хазарии, территории современного Дагестана. Принятие иудаизма каганом, как это видно из мусульманских и еврейских источников, предшествовал диспут о вере. Ну, я тоже не буду вам сейчас это почитать, потом прочитайте, это интересно. Диспут был очень похож на тот, который был на Руси. Самый факт этого диспута, самый факт этого диспута некоторые историки ставят под вопрос, и, как кажется, напрасно. То обстоятельство, что подобную дискуссию устроил в свое время креститель Руси святой князь Владимир, не дискредитирует достоверности документальных свидетельств о таких спорах при выборе веры, но скорее ее подтверждает. В этих диспутах видится черта, характеризующая религиозное сознание своей эпохи, как оно выражено было в переломные моменты и на перекрестке разных вер, которые приходилось сопоставлять. Ну, в результате этого диспута, значит, Каган принял еврейскую веру. Первоначально обрезание приняли Каган и его визирь. Обрезаны они были в тайне от хазар в пещере, где в субботу собирались иудеи на молитву. И после этого правители хазар скрывали от народа сам факт перемены имя религии. И только со временем открывали эту тайну ближайшим сановникам, избранным. И лишь когда число обращенных и обрезанных выросло, стало безопасно сообщить об обращении народу. Так что все хазары переменили религию. Ну, на самом деле, в числе самих хазар значительную часть составляли христиане, мусульмане и язычники. Но так ли это было на самом деле? Все хазары или только их некоторая часть приняла иудаизм? Очевидно, что это обращение не затронуло народы, зависевшие от Каганата. Но и в числе самих хазар, даже тех, которые жили в столице Каганата, значительную часть составляли по-прежнему христиане, мусульмане и язычники. Нет ни точных, ни даже приблизительных данных о числе или доле хазар, принявших иудаизм, среди всего хазарского населения Каганата. Но из совокупности имеющихся на этот счет сведений можно заключить, что это было меньшинство хазарского этноса. И даже вместе с поселившимися в Каганате иудеями-эмигрантами и их потомками, это была незначительная часть всего населения Каганата. Но это было окружение Кагана и Бека, политическая верхушка государства и наиболее состоятельный класс. С принятием иудаизма господствующим слоем хазар сопряжена была политическая революция, отстранение Кагана от реальной власти, превращение его в исключительно сакральное лицо. Так что с тех пор царем источники мусульманские и еврейские называют уже не Кагана, но Бека, которого применительно к более ранней эпохе до обращения именовали визирем, нечто вроде премьер-министра при правящем монархе. Наиболее вероятной представляется следующая причинная связь между отстранением от власти Кагана и иудаизацией хазар. Поражение хазар в войне с арабами при Мирване, бегство Кагана из прежней столицы Семендера и далеко на север подорвало его авторитет, но не в среде хазар, происходивших от тюркоязычных кочевников и сохранивших кочевой или полукочевой образ жизни, для которых династия Ашинов сохраняла священный ореол, а в других кругах – у князей Этельберов и знати, зависимости от хазар народов, у горожан и земледельцев-крестьян, имевших местное кавказское происхождение, у торговой буржуазии, значительной части происходившей от еврейских эмигрантов, у обративших в иудаизм местных компаньонов еврейского купечества, а также знати из окружения Булана, у тех хазар, которые приняли ислам или христианство. Воспользовавшись поддержкой разных элементов, оппозиционных династий Ашинов, для них к тому же чужеродной, Абадия, занимавший должность Бека, совершил переворот, отняв реальную власть у Кагана, но, чтобы предотвратить угрозу гражданской войны, он сохранил за лишенным власти Каганом титул и сопряженные с ним почести. С этих пор, чтобы не вызывать ненужных подозрений у почитавших, если не сказать боготворивших Кагана, простодушных воинов-кочевников, Абази изолировал Кагана от народа под предлогом сугубой сакральности его особы. В этом режиме и в этом статусе прозябали, ну или, если угодно, царствовали его преемники до конца существования Каганата. Такой режим с натяжкой можно назвать двоевластием, с той только оговоркой, что власти у Кагана как раз и не было вовсе. Достигнув реальной власти, Абазия воспользовался ею для того, чтобы придать своей иудейской религии официальный государственный статус в Каганате, несмотря на то, что она была и тогда, и оставалась позже вероисповеданием меньшинства. Принуждение к принятию иудаизма не применялось, но приверженцы его, несомненно, пользовались привилегиями. В любом случае, в ближайшее окружение правителя Бека входили исключительно или по преимуществу его единоверцы. Власть Бека, как и престол Кагана, передавалась по наследству. Порядок наследования был самым обычным по родовому старшинству, от отца к старшему сыну, при отсутствии которого власть передавалась брату. По линии Каганов престол передавался иначе. Дело с престолонаследием обстояло так. Принадлежавших к династии Ашинов было хотя и не так много, но изрядное число лиц и семей, из которых Бек выбирал кандидатов на престол по своему усмотрению, и, естественно, выходцы из бедных семей, не имевших поддержки со стороны богатых и влиятельных близких родственников, были менее опасны и потому предпочтительнее на троне. А самый этот вещественный трон, сам трон как таковой, имел золотой навес и изготовлялся только для Кагана. Шатры Кагана, когда разобьют их в случае необходимости в дороге, выше шатров царя, а жилище его в городах выше царского жилища. Мудрым Беком было, видимо, чуждо пустое тщеславие, и ради власти они смирялись с ритуальным превосходством Кагана. Как соотносились статусы Кагана и Бека, об этом абсолютно умалчивают еврейские источники. Поэтому, вероятно, что сам факт переворота, а значит и существование отстраненного от власти Кагана, выгодно было замалчивать или скрывать. Зато мусульманские писатели пишут на эту тему с увлечением, как о явлении крайне экзотическом, поэтому, вероятно, преувеличивают, доводят его до гротеска. Но это тоже потом прочитаете в тексте. Ибн Хаукаль, историк, пересказывая текст из Тахри, писал: «Когда постигает их тяжелое событие или война, то они выводят Хакана, и не взглянет на него ни один из тюрков или других из соседних с ним неверных без того, чтобы не поклониться и не удалиться». Утратив власть, Каганы сохранили гарем из 25 жен и наложниц. Пребывание Кагана на престоле имело хронологическое ограничение. Царствование его продолжалось 40 лет. Если он переживет их хотя бы на один день, то подданные и его приближенные уволят его или убьют и скажут: «У этого ум уже уменьшился, и его суждение стало путанным». Вы напоминаете, это нам сейчас ситуация в Соединенных Штатах. У других авторов сакральная жертва Кагана представлена в несколько ином свете. Срок своего предстоящего царствования определял сам Каган перед своим восшествием на престол. Когда они желают поставить кого-нибудь Хаканом, то приводят его и начинают душить шелковым шнурком. Когда он уже близок к тому, чтобы испустить дух, говорят ему: «Как долго желаешь царствовать?» Он отвечает: «Столько-то и столько-то лет». Если он раньше умрет, то его счастье, а если нет, то его убивают по достижении назначенного числа лет царствования. Насильственная смерть настигала Кагана и в случае народных бедствий. В книге арабского историка и географа X века Ал-Масуди с цветистым названием «Золотые луга и россыпь самоцветов» говорится, что когда Хазарию постигает голод или другое бедствие, знатные люди и простой народ идут толпой к царю и говорят: «Мы рассмотрели приметы этого Хакана и дней его, и мы считаем их зловещими. Так убей же его или передай нам, чтобы мы его убили». Иногда он выдает им Хакана, и они убивают его. Иногда он убивает его сам, а иногда жалеет и защищает его, если он не совершал никакого преступления и не был повинен ни в каком грехе. Среди самих хазар, а тем более в племенах и народах, подвластных каганату, в середине VIII века было немало христиан, мусульман и иудеев, и похоже, что их число постоянно росло. В городах Крыма, зависевших от хазар, христиане составляли большинство. Христианские общины существовали в Дагестане, на юге которого жили албанцы, язык которых был близок к лезгинскому. Арабский писатель Аль-Истахри проливает свет на конфессиональный состав населения столицы Каганата. Итиль делится на две части. Одна часть на западном берегу реки, а другая на восточном берегу. Царь живет в западной части, и называется он на их языке Бек. Величина этой части города в длину около лиги и окружает ее стена. Постройки этого города разбросаны за ней. Жилищами в ней служат войлочные палатки, за исключением некоторых жилищ, построенных из глины. У них есть рынки и бани. В городе множество мусульман. Говорят, что их более 10 тысяч, и у них около 30 мечетей. Дворец царя далек от берега реки, и выстроен он из обожженного кирпича. Ни у кого нет постройки из обожженного кирпича, кроме царя, и он не позволяет никому строиться из кирпича. В этой стене четверо ворот, одни обращены к реке, а другие к степи, что расстилается за стеной города. Царь их иудейского вероисповедания и говорит, что свита его числом около 4000 человек. Хазары – мусульмане, христиане и иудеи, и среди них есть идолопоклонники. Самый малочисленный класс – иудеи, а самый большой – мусульмане и христиане. Но все-таки царь и приближенные его – иудеи. По описанию Ахмеда ибн Фадлана, то есть другого автора, Итиль состоит из двух сторон. В одной из этих двух сторон живут мусульмане, а в другой стороне царь и его приближенные. Над мусульманами начальствует муж из числа приближенных отроков царя, который называется Хас. Он мусульманин. У мусульман в этом городе есть соборная мечеть, в которой они совершают молитву и присутствуют в ней в дни пятницы. При ней есть высокий минарет и несколько муэдзинов. Ибн Фадлан с особой обстоятельностью пишет об исламском присутствии в Итиле, потому уже, что он мусульманин. Но мусульмане в этом городе действительно составляли едва ли не большинство его жителей. Опираясь на исламские и иудейские источники, Лев Николаевич Гумилев набросал колоритный образ хазарской столицы на Волге. Город Итиль поражал путешественников своими размерами. Итиль раскинулся на 8-10 километров вдоль левого берега и на прекрасном зеленом острове в пойме, где помещался дворец царя. Синагоги, мечети, церкви, огромные базары, полные баранины, разнообразные рыбы, прекрасных арбузов, детей обоих полов, продаваемых в рабство, корабли, спускающиеся по Волге, и караваны, подходящие городу с востока и запада. Это производило сильное впечатление на очевидцев. Ввиду религиозного плюрализма в Каганате действовали разные системы права, и подсудность определялась вероисповеданием обвиняемых лиц или участвующих в тяжбе сторон. Так, по словам Масуди, в хазарской столице по правилу 7 судей. 2 из них для мусульман, 2 для хазар, которых судят в соответствии с Торой, 2 для христиан, которых судят в соответствии с Евангелием, и 1 для язычников, которых судят согласно языческому обычаю. Как обстояло дело с рассмотрением тяжебных дел между сторонами разных религий, ясного ответа на этот вопрос ни в этом отрывке, ни в других источниках нет. Масуди писал, что когда предоставится случай большой важности, для которого у них нет знания, они собираются у мусульманских кади, судятся перед ним и следуют тому, что надлежит по шариату. Раз существовали исламские судьи, то можно предположить, что христиан судили христиане, а иудеев – иудеи. Но поскольку упоминание о суде по шариату следует за словами о том, как судят язычников, то можно думать, это только к ним и относится. Но из чего, опять же, не видно, какого же исповедания были судьи, рассматривавшие более простые дела язычников. Хазарский каганат как государство исчез в середине X века. Поход князя Святослава, отмстить неразумным хазарам, да? Поход князя Святослава в 965 году и набеги печенегов и гузов в 965-969 годах привели к разорению страны, разрушению городов и падению каганата. Однако причины краха Хазарии находились внутри самого каганата, а не в нападениях соседей. Неспособность хазарского государства к отражению внешней угрозы была симптомом кризиса системы. Гражданская война начала IX века и война с арабским халифатом были более масштабными событиями, но хазарское государство сохранилось и после этих потрясений. Существует ряд версий относительно причин падения каганата. Одна из наиболее популярных, но тоже в свое время не единственная, это теория экономического кризиса, предложенная, опять же, Гумилевым. С точки зрения Гумилева, торговые пути нарушились по причине появления государства буидов, это шиитская иранская конфедерация, правившая на юго-западе Ирана и в Иране в 935-1050 годах. В 945 году Ахмед захватил Багдад. Буиды были шиитами. Их политика была направлена как против Багдада, так и против Хазарии. Торговля Хазарии с арабским халифатом от этих событий на некоторое время прекратилась. Гумилев указал на то, что в Китае на рубеже X века произошла дестабилизация, из-за которой было нарушено функционирование шелкового пути. Также, по мнению Гумилева, на торговую деятельность родонитов, купцов, связанных с Хазарией, оказала влияние война во Франции между герцогами Иль-де-Франс и последними каролингами. То есть, поскольку Франция была основным потребителем того, что по шелковому пути доставлялось, то, соответственно, проблема вызвали проблемы совершенно в другой области. Гумилев также обратил внимание на засуху в Хазарии в X веке, которая привела к упадку сельского хозяйства. Еще одной причиной краха каганата с точки зрения теории этногенеза Гумилева стала потеря хазарами своей пассионарности. Следствием это стало поражение от более пассионарных соседей. Но мы о пассионарности говорить не будем. Те, кто Гумилева читал, знают об этом, так что поэтому не будем эту тему поднимать. Существуют версии, согласно которым фактором ослабления Хазарии стала иудаизация. Принятие верхушкой Хазар иудаизма в 809 году, фактический переворот, привело к появлению культурных противоречий между элитой и народом, гражданской войне в начале IX века, ухудшению соотношений с соседями. Также есть мнение об ослаблении хазар в ходе хазар-арабских войн конца конца 7-го, начала 9 века. Войны хазар с арабами были очень разорительны для обоих народов. Победа арабов в 737 году была первой победой. Распад халифата начался уже в 750 году после свержения омейядов Мирваном, знаменитым арабским полководством, который в 737 году разгромил хазар. Так что, собственно говоря, вот не так долго существовал хазарский каганат, но был очень известным и очень важным. И он сыграл очень большую роль в мировой истории. Религия господствующего элемента, иудаизм, оставалась в каганате и даже в его ядре Хазарии, как это видно из источников, исповеданием меньшинства. В Хазарии существовала письменность, но она была разной и употреблялась для записи разноязычных текстов. Еврейское письмо, которым пользовались грамотные иудаисты, арабское письмо у мусульман, греческая и армянская письменность у христиан, тюркские рунические письмена. Разнообразие религиозных культов приводило к распространению разных культурных влияний, ни одно из которых в Хазарии не возобладало. Отсутствие же единой культуры, литературного языка и письменности говорит о слабой консолидации Хазарии и в культурном плане. Культурное наследие самого хазарского этноса оказалось на редкость стерильным, хотя, с другой стороны, хазары внесли свой вклад в развитие мировой культуры тем, что они были главными посредниками в распространении предметов персидского и византийского искусства среди варварских племен Восточной Европы. Из своих походов за Кавказье, когда они сопровождались удачей, хазары привозили в каганат сокровища, среди которых были замечательные произведения прикладного искусства народов Ирана, Византии, Армении, Грузии и Кавказской Албании, которые служили образцом для местных мастеров, принадлежавших разным этносам каганата. Через сбор торговых пошлин художественные сокровища аккумулировались в столице Хазарии. Интенсивная внутренняя торговля позволяла знакомиться и учиться у их творцов талантливым людям во всех регионах каганата. И все же культурный мир каганата представлял собой сложную мозаику разных культурных миров, что делало это государство, несмотря на его военную мощь и блестящее состояние финансов, хрупким образованием, обреченным на насильственную смерть под ударами более монолитных соседей, на окончательную дезинтеграцию и распад. Характеризуя место и роль хазарского каганата в мировой истории, можно сказать, что история Восточной Европы сложилась бы совсем иначе, чем мы ее знаем. Распространение мусульманства, а вместе с ним и восточной цивилизации, на ряд столетий остановилось у порога Европы, у Кавказских гор. Этих столетий было достаточно для того, чтобы в Восточной Европе сложилось прочное русское государство. Роль Хазарии в таком именно направлении исторического развития совершенно бесспорна и обеспечивает за ней всемирное историческое значение. На границе Кавказских гор арабы встретили организованные военные силы, которые не позволили им продолжить завоевание в этом направлении. Торжествующих мусульман встретили и остановили хазары. Если бы не существование хазар на территориях, расположенных к северу от Кавказского хребта, Византия, оплот европейской цивилизации на востоке, была бы охвачена с флангом арабами, и история христианства и ислама оказалась бы не совсем такой, какой мы ее знаем. Вот. Еще раз советую прочитать потом текст, потому что вот я примерно половину вам сейчас просто прочитал, там очень много всего интересного. Ну а сейчас мы будем с вами медитировать. Медитировать мы сегодня будем на четвертого мастера. Почему, я объясню в следующий раз. Это очень важная медитация для нас сегодня. попробуем сразу медитировать на мастера целиком. Посмотрим, получится ли у нас. Так, единица. Эрео толпу, лоу эсо, аодана, хева лот, геа он. Двойка. Эрео толпу, лоу эсо, аодана, хева лот, геа он. Тройка. Эрео толпу, лоу эсо, аодана, хева лот, геа он. Четверка. Эрео толпу, лоу эсо, аодана, хева лот, геа он. Пятерка. Эрео толпу, лоу эсо, аодана, хева лот, геа он. Шестерка. Эрео толпу, лоу эсо, аодана, хева лот, геа он. Семерка. Эрео толпу, лоу эсо, аодана, хева лот, геа он. Снизу семерка. Эрео толпу, лоу эсо, аодана, хева лот, геа он. Шестерка. Эрео толпу, лоу эсо, аодана, хева лот, геа он. Пятерка. Эрео толпу, лоу эсо, аодана, хева лот, геа он. Четверка. Эрео толпу, лоу эсо, аодана, хева лот, геа он. Тройка. Эрео толпу, лоу эсо, аодана, хева лот, геа он. Тройка. Эрео толпу, лоу эсо, аодана, хева лот, геа он. Двойка. Эрео толпу, лоу эсо, аодана, хева лот, геа он. Единица. Эрео толпу, лоу эсо, аодана, хева лот, геа он. Пранические потоки. Единица. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. тройка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Семерка, пранические потоки. Снизу семерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Единица, пранические потоки. Осевые токи, токи закона. Соок трехкачественный, соок шестикачественный, литан двенадцатикачественный, литан временной, литан двадцатичетырехкачественный. Единица соок, соок, литан, литан, литан. Двойка соок, соок, литан, литан, литан. Тройка соок, соок, литан, литан, литан. Четверка соок, соок, литан, литан, литан. Пятерка соок, соок, литан, литан, литан. Шестерка соок, соок, литан, литан, литан. Семерка соок, соок, литан, литан, литан. Снизу семерка. Соок, соок, литан, литан, литан. Шестерка, соок, соок, литан, литан, литан. Пятерка, соок, соок, литан, литан, литан. Четверка, соок, соок, литан, литан, литан. Тройка соок, соок, литан, литан, литан. Двойка соок, соок, литан, литан, литан. Единица соок, соок, литан, литан, литан. Ну и вот в качестве настроечного тока мне почему-то сейчас хочется дать ток Веги, звезда Вега, так как она слышится сейчас. Вот мы некоторое время тому назад мы отметили, что ток Веги сейчас совсем по-другому звучит и воспринимается. Очень, очень тонкие, очень важные для нас вибрации, поэтому постарайтесь этот ток принять такой, так, как он, какой он есть сейчас. Потому что в свое время с ним некоторые работали в раньше времена. Сейчас попробуйте принять тот ток, который есть сейчас, те составляющие, которые чувствуются сейчас. Единица Вега. двойка Вега, тройка Вега, четверка Вега, пятерка Вега, шестерка Вега, семерка Вега. Снизу семерка Вега, шестерка Вега, пятерка Вега, четверка Вега, тройка Вега, двойка Вега, единица Вега. На сегодня все.